Итак, друзья, я буду проповедовать сегодня о молитве из книги «Деяния апостолов», 4 глава, отрывок. Я продолжаю серию проповедей по теме действий Святого Духа в Церкви по книге «Деяния апостолов». И если вы помните, осенью я проповедовал по второй главе книги «Деяния апостолов» о том, как Бог создал Церковь, как Дух Святой сошел на верующих и впервые в истории человечества поселился в сердцах верующих людей. И это невероятная история о том, как Бог действует. И началась история новой Церкви. Церкви, которой никогда еще не было. Бог создал ее. Иисус – основание этой церкви, центр церкви. Исповедание, вера в Него объединяет именно всех христиан. И вот мы сегодня двигаемся дальше и посмотрим 4 главу. Географически мы останемся там же, в Иерусалиме. События также проходят там, в Израиле. И в этой главе отрывок, который мы с вами прочитаем, показывает нам самую важную тему. Это тема о молитве, как Дух Святой учит молитве и вдохновляет молитву. Что это за молитва и какие ее результаты? Вот это мы будем узнавать из Библии. Пока вы открываете «Деяния апостолов» 4 главу, я введу вас немного в контекст того, что происходило там. Как вы знаете, Библию никогда нельзя читать, вырывая из контекста, вот какие-то просто блоки, отрывки, не смотря то, что было написано раньше и то, что будет написано позже. Потому что каждое слово в Библии, оно связано, вся Библия взаимосвязана, она гармонична. И каждый стих связан с следующим стихом, каждая книга связана с другой книгой. И целиком вся Библия – это полностью прямое, частное откровение от Бога ко всем нам. Поэтому нельзя вырывать из контекста. Все эти нити нужно изучать, разбирать, потому что это будет влиять на наше толкование Библии и в то же самое время и на наше применение Библии. Поэтому очень важно смотреть, что происходит. Так вот, мы находимся сейчас вот в 4 главе, в 1 веке нашей эры, от рождения Иисуса Христа. И после ухода Христа с земли произошло сошествие Святого Духа, о чем мы изучали во второй главе «Деяния апостолов», и основывается церковь, которой до сих пор никогда еще не было на земле. Был только храм, был только центр поклонения там, в Израиле, а сейчас Господь Иисус основал церковь, и все это совершается в Иерусалиме, именно в Израиле, чтобы впоследствии движение пробуждения, движение евангелизации о Христе распространялось по всему миру. Где собирались первые верующие? Где проходили их первые собрания? В храме. Они по инерции продолжают собираться в храме, чтобы вместе петь Господу, чтобы вместе общаться, служить Богу и благовествовать о Нем другим людям. И если вы прочитаете Деяния 3 главу, то вы увидите, что они собирались там в храме на площадке притвор Соломонов или колоннада Соломона. Это большая площадка, где много было людей. И в этой части храма могли быть даже язычники. Это самая большая площадь, где могли быть люди. И там было всегда много людей, масса людей. И вот когда они собирались вместе, чтобы рассуждать об Иисусе, проповедовать о Нем, там у ворот, которые назывались красными или красивыми, сидел попрошайка, калека от рождения, который более 40 лет не способен был ходить. Петр с Иоанном проходят мимо него и не могут дать ему ничего. Из милостыни у них, правда, не было с собой ни копейки. Но они произносят самые знаменитые слова, которые, я думаю, вы все тоже помните. Деяния апостолов, 3 глава, 6 стих. Они говорят этому мужчине: «Серебра и золота у нас нет, но что имеем, даем тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». К удивлению всех вокруг, этот инвалид мгновенно встал и не просто стал ходить, он впервые в жизни встал, поэтому он стал бегать, он просто стал прыгать. Для него это была потрясающая радость, все равно, что заново родиться, или просто новая жизнь началась. Человек был инвалидом, и вдруг он ходит. Люди не знали, что и думать. На их глазах произошло невероятное чудо, и оно явно было божественным. Но люди, вместо того, чтобы задуматься о Боге и услышать «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи», они стали думать больше о Петре, и Иоанне, они стали прославлять их. Все внимание, весь фокус был именно на них. Что это удивительные люди, сильные люди. Но апостолы запрещали всем людям вокруг, вот в этом храме, славить их. Потому что причиной этого чуда являются не апостолы, не люди. И они снова указывают на Иисуса. Петр и Иоанн указывают на Христа и просят воздавать славу только Иисусу Христу. Потому что именем Иисуса Христа произошло это чудо. Невероятное чудо. Более того, апостолы добавили очень важно. Они тут же благовествуют. Они говорят, что именем Иисуса Христа вы можете покаяться, ваша жизнь может радикально измениться, и вы можете обрести вечную жизнь, спасение от Божьего гнева за ваши грехи. Ради этого и было Божье чудо, кстати. Все это вызвало сильное раздражение у лидеров Израиля, у священников, которые вместе собирались, самые известные, самые влиятельные люди того города. Они собирались в Синедрион, чтобы решать сложные вопросы, влиять на политику и наблюдать за тем, что происходит в храме. Так вот, они очень были раздражены тем, что сейчас происходит. Что происходит? Сотни и сотни, даже тысячи людей. Совсем недавно, Деяния 2 глава, они покаялись. Более того, они здесь в храме собираются, да еще и чудо происходит. Как такое может происходить? Это кошмар какой-то. Они теряют власть, они теряют влияние. Но совсем еще недавно они приняли решение распять Иисуса Христа. А теперь об этом Иисусе Христе Петр и Иоанн проповедуют и его именем творят такие чудеса. Как такое может быть? Конечно же, они вызвали этих двух, схватили их, привели. Сначала они бросили их в тюрьму до утра, а вот утром был допрос. И мы об этом читаем в третьей главе. Каким именем или какой силой вы делаете эти чудеса? Кто вам дал право? Заметьте, кстати, даже противники, все эти священники, все эти саддукеи, объединившись вместе, согласились, что чудо реально произошло. Это не было какое-то психосоматическое явление, там вдруг помешался этот инвалид и каким-то образом на несколько секунд встал, а потом упал, и никто об этом и не увидел. Нет, все подтверждают, чудо произошло. Люди подтвердили, сами апостолы это подтвердили, а сейчас даже противники, собираясь в Синедрион, уточняют, что каким именем и какой силой вы делаете вот такие чудеса. И мы читаем в 4 главе, 10 по 12 стихи, как апостолы отвечают на это чудо, которое описывается в 3 главе. «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что...» Заметьте, как часто они концентрируют внимание на Иисусе. Каждый раз, когда открывается рот апостолов, они говорят только о Христе. Они всегда христоцентричны. Ноль внимания к себе, но все внимание к Иисусу. И вот они говорят, да будет известно, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им, этим Иисусом Христом, поставлен этот инвалид перед вами здоровым. Христос есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Даже находясь перед лицом, прямо сказать, смерти, потому что совсем недавно был приговор к Иисусу Христу, смертельный приговор, и сейчас точно в таком же положении находятся апостол Петр и Иоанн. И они проповедуют об Иисусе прямо в глаза всем этим лидерам Израиля. Это знаменитые слова. Нет другого имени под небом, данного всем людям, которым нам надлежало бы спастись. Это имя Иисуса Христа. И что им говорят в ответ в Синедрионе? Какой вердикт? Запрещаем вам хоть раз еще, хоть где-то проповедовать об Иисусе Христе. Мы не хотим, чтобы именем Иисуса Христа исцелялись больные евреи. Мы не хотим, чтобы люди спасались от Божьего гнева по своим грехам. Мы не хотим, чтобы люди были счастливы в этом Иисусе Христе. Молчите об Иисусе. Они не игнорируют чудеса, они запрещают совершаться этим чудесам во славу Божию, во славу Иисуса Христа. И что мы на это слышим в ответ от апостолов в этой 4 главе, 19-20 стих? Они произносят всем нам известную фразу, которой укреплялись многие-многие верующие в течение множества веков, когда находились в гонениях. Церковь укреплялась словами этих апостолов. Они говорят: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Ну, сами подумайте. «Мы не можем не говорить того, что видели и что слышали». Не можем не говорить того, что видели и слышали. Здесь, в этом отрывке, живо показаны нам противники против Иисуса Христа, которые нападают на христиан. И как христиане реагируют, как христиане защищаются. Во-первых, мы видим нападение противников, и оно выражается одним словом – презрение. Христиане, ожидайте презрения. Посмотрите, как в 13 стихе Синедрион относится к Петру и Иоанну. Какое отношение к этим двум уважаемым среди христиан лидерам? Это люди не книжные и простые. Очень мягкий язык, синодальный перевод достаточно мягко это переводит. Люди не книжные и простые. В греческом оригинале это слово, переведенное в Библии как «некнижные», означает, что это люди, Петр и Иоанн, они не имели никакого специального образования. Особенно в сложных вопросах правовых. Они не могли сами себя защищать. Они могли сослаться на какой-то закон, чтобы выйти из воды, так скажем, сухими. Слово же, переведенное как «простые», с оригинала означает, что это люди профаны, они дилетанты, они не имеют никакого профессионального статуса или квалификации, простые. Таким образом, Синедрион считает Петра и Иоанна необразованными и без профессиональных званий, невлиятельные люди. Что вы из себя представляете? Кто вы такие вообще? Простому человеку часто бывает трудно справляться с академическим и профессиональным таким вот чванством, гордостью. Нередко бывает, что простые люди пасуют перед теми, которые в логике аргументации очень хороши. Но перед нами сейчас картина, как Петр и Иоанн стоят перед самыми влиятельными и умнейшими людьми Израиля. И в сердце Петра и Иоанна есть вера в Иисуса Христа. Вера во Христа, она наделяет этих апостолов таким достоинством, которое не может придать никакое академическое образование, никакой профессиональный статус или влиятельность. Вера в Иисуса Христа не сравнится со всеми человеческими достижениями. Не сравнится. И во-вторых, Синедрион не только пренебрегает и унижает этих Петра и Иоанна, но он еще и угрожает. Синедрион угрожает физической расправой, смертью буквально. Но христиане, они знают, что все, что могут люди причинить, это приходящее. Но все, что делает Господь, это вечное. Перед лицом нападок Синедриона Петр и Иоанн, ну, казалось бы, являются совершенно беззащитными, но это не так. Друзья мои, Деяния апостолов показывают нам, что Петр и Иоанн не являются беззащитными перед этими сильнейшими людьми, которые против Иисуса и против Петра и Иоанна. Во-первых, в их защиту говорит неопровержимый факт совершившегося чуда на глазах у всех людей. Этот факт признают даже враги. И это Божие чудо, это Божие влияние, и это защита для апостолов. Когда Бог делает свои дела, христиане, знаете, это неопровержимая защита для вас. Бог живой, Он не молчит, Он действует. Люди могут смеяться, они могут унижать, они могут угрожать, но Бог живой. Второе, В их защиту говорила их абсолютная верность Богу. Что бы ни происходило вокруг, Петр и Иоанн стоят твердо на вере в Иисуса Христа. Они верны Господу и будут верны до самого конца. Если нужно выбирать между тем, чтобы исполнить волю Синедриона или угодить им, или исполнить волю Божию, они сразу же выбирают волю Божию, даже не взвешивая, даже не размышляя, кого нам слушать. Подумайте сами, вас или Бога? И это конфликт, это огромнейшее напряжение. Я думаю, что каждый из нас с этим конфликтом встречается каждый день. Послушаться Бога или послушаться людского мнения. Затруднение многих людей бывает в том, что голос людей для них звучит громче, чем голос Божий, к сожалению. Но есть еще одно очень важное, что мы наблюдаем в этой истории. В защиту Петра и Иоанна говорило их личное общение с Богом. Мы не можем не говорить о том, что видели и что слышали. Связь с Иисусом, знание Христа лично, оно руководило им даже в этот момент. Перед лицом смерти, перед лицом угроз и унижений. А это благая весть, которая произносилась из их уст. Это не была просто информация или предание чего-то старого. Они жили этим. Друзья мои, когда мы живем Евангелием, это мощная защита для нас же самих во времена тяжелые, во времена кризиса, во времена гонения или унижений. Итак, сейчас апостолов освобождают, они выходят из суда, и у них серьезная проблема, потому что у них два взаимоисключающих приказа. Первый приказ – это слово нашего Господа Иисуса Христа. Иисус поручил ученикам проповедовать Евангелие Царствия Божие по всей земле, всем людям, всему миру, до самого края земли. Это раз. Два. Это приказ от Синедриона – замолчите об Иисусе. Не говорите ничего о Христе. Живите спокойно. Пользуйтесь всеми благами земли, но молчите об Иисусе. Два совершенно противоположных приказа. Друзья мои, а что делать? Друзья мои, как вы поступили бы в подобной ситуации? И вот сейчас мы читаем с вами текст Деяния апостолов, 4 глава, с 23 стиха до 32. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, то есть церковь вся, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами нашего отца Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные и князья собрались вместе на Господа, на Христа Его, ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына, Его Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то...» Это очень интересный текст. Смотрите, «чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет, то есть решение твое. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Друзья мои, хочу задать вам сразу вопрос. Когда лучше всего проявляется ваш характер? Когда проявляется возможность увидеть реально, что у вас внутри? Когда есть кризис, когда есть какое-то напряжение. Поэтому я сегодня эту проповедь и назвал «Молитва под напряжением». Здесь много смыслов, но в первую очередь я хочу сказать именно о напряжении, о давлении, о кризисе. Друзья мои, во времена трудные, во времена конфликтные для себя, куда вы бежите? Что вы будете делать? Как вы будете себя вести? Какие решения вы будете принимать? В трудное время вот это и показывает, во что вы верите по-настоящему. Когда вы сталкиваетесь с болезнью, когда вы сталкиваетесь со смертью, когда вы сталкиваетесь с серьезным лишением чего-то, у вас что-то уменьшается, не прибавляется. Когда вы попадаете в запутанную историю, где, кажется, конца и края не видно. Когда вы оказываетесь в ситуации, когда вас предают друзья или ваши планы не сбываются, надежды рушатся. То, что вы хотели, не происходит. Или когда вас гонят за имя Христово. Все это, друзья мои, и есть моменты истины. Во что вы верите? Более того, кризис, в эти времена мы принимаем еще и решения. Мы же не живем как-то по воле волн, по воле событий. Мы еще и решения принимаем. И те решения, которые мы принимаем именно в трудные времена, они оказывают влияние на всю нашу жизнь дальнейшую. Что будет дальше? Последствия от этих решений мы несем на себе или благословенные, или наоборот, нехорошие. И очень важно уметь делать именно правильные шаги. Вот в такой поворотный момент – на перекрестке. Сейчас Петр и Иоанн как раз оказались на этом перекрестке. Они перед лицом смерти. Нужно отвечать, нужно принимать решение, что ты скажешь. Как ты будешь говорить, как ты будешь вести себя. Именно правильные шаги, они потом на годы вперед принесут нам и другим людям или благословение, или наоборот, неблагословение. Петр и Иоанн находились вот в таком положении, и они знали, что первосвященники их легко могут убить. Они недавно приняли это решение касательно Христа, и нет никакого закона, которого они послушались бы. Есть только их желания, которые они исполняют, и все. Но вместе с этим есть и Иисус у них, в которого они верят. Господь и Спаситель, который ставил повеление провозглашать благую весть. Вот какое напряжение испытывает сейчас Петр и Иоанн. Вот это и есть кризис. У меня есть Бог, и передо мной Синедрион. Мы посмотрим, что же сделали наши братья, как они поступили, и что произошло в результате, и возьмем для себя эту модель поведения в пример. Нам всем нужно поступать так же. Давайте разберемся, что же происходило. Первое, друзья мои, я сразу хочу обратить ваше внимание, с самого начала это отрывка. Первое, они просят о помощи. Друзья мои, о помощи. Почему это так удивительно? Почему на это именно я хочу обратить внимание? Потому что человек в первую очередь, когда он попадает в какую-то запутанную историю, когда оказывается в каком-то напряжении, в кризисе, человек ищет помощи у самого себя. Внутри, в своей логике, в своем разуме, в своих бессонных ночах, беспокойствах, человек пытается разрешить, разрулить, найти какой-то выход. Когда мы зайдем в книжный магазин, то мы увидим там в первую очередь, какие люди книги покупают, с какими названиями «Измени свою жизнь», «Как быть высокоэффективным человеком». А вот для женщин «Захотела и смогла». «Живи легко, следуй за своим сердцем». В разделе «Психология» на интернет-портале «Озон» около 22 тысяч наименований похожей литературы. Они замкнуты на твои способности. Они сконцентрированы на твоем потенциале, на уверенности в себе. «Давай, ты сможешь, ты должен обрести уверенность в самом себе». Нам советуют журналы, фильмы, друзья, не сдавайся. Да и мы сами, скорее всего, моменты трудные, быстрее доверяем самим себе, своему мнению, своей силе, своей логике. Даже не имея всех ответов, мы все равно думаем, что ответ найдем. И больше всего наш внутренний человек боится потерять друзья мои, боится потерять уверенность в самом себе. Мы меньше всего хотим отказаться от этого. Дело в том, что мы сами по себе, друзья, помочь себе не можем. И это нужно признать. Рано или поздно каждому человеку именно это нужно признать. Я сам себе помочь не могу. Это правда, которая открыта нам в Божьем Слове. Ты не можешь помочь самому себе, особенно в глобальном кризисе. Особенно, когда это связано с каким-то серьезным, большим решением. В вопросе твоей смерти ты не можешь помочь себе сам. Можно подумать, ну как этот вопрос смерти связан с моей ситуацией, с моей проблемой, с моим конфликтом? А вот я вам скажу, друзья, маленькие вопросы еще мы пытаемся как-то решать сами по себе. Но дело в том, что рано или поздно остается самая главная проблема. Вся жизнь идет к этому. Проблема смерти и проблема Божьего суда. Что с этим ты будешь делать? Все мы стоим при лицом вечности. И нам нужно рано или поздно задуматься о Боге. Иначе все пропало. Пиши, все пропало. Любые решения в течение жизни, они касаются в конечном итоге, в финале именно этого. Вопроса того, как ты будешь умирать. Как закончится твоя жизнь. Потому что все твои маленькие, микроскопические решения в результате ведут к этому. Что будет в конце? Всем людям положено однажды умереть, а потом суд. Что ты будешь с этим делать? Каждое маленькое решение, оно сказывается на том, как мы потом принимаем чуть больше решения, а потом как мы принимаем большие решения. И поэтому не делите свою жизнь на большие решения. Да, здесь надо духовно мыслить. И на маленькие решения, здесь я сам по себе. Потому что вся ваша жизнь связана с вечностью. Вся. А не какая-то ее отдельная часть. А большие решения, друзья, если посмотреть честно в глаза правде, большие решения мы не способны принять сами по себе, мы не способны. Нам всем нужна помощь. И вот Петр и Иоанн, посмотрите, они только что посмотрели буквально смерти в глаза, стоят перед Синедрионом, перед людьми, от которых зависит сейчас их жизнь или их смерть. И первое, друзья, самое первое, что произносят Петр, Иоанн, а потом и вся церковь, мы читаем в 24 стихе, это просьба о помощи. Они же, выслушав единодушно, в одном едином общении, возвысили голос Богу и сказали эту молитву. Вопрошали Бога о помощи. Мне очень нравится, как построен этот текст. Он показывает нам, потому что он показывает нам не гордыню этих апостолов. Ведь, смотрите, по-человечески у них были все карты на руках. Они пришли героями. Во-первых, они могли бы сказать, ребят, такое чудо произошло. Мы своими устами сказали о Иисусе Христе, и вдруг человек встал и стал ходить. Но они не стали хвастаться об этом. Второе, они могли бы прийти и сказать, такое чудо произошло. Мы стояли перед этими противниками Евангелия и прямо им в глаза сказали, кого нам лучше слушаться, скажите, вас или Господа? Представляете, какие мы смелые, какую Бог силу нам дал говорить об этом? И они даже не пришли к церкви и не спрашивали, ребят, вот такая история произошла, и мы что-то вот сомневаемся, правильно, неправильно, как вы думаете? У них не было ни хвастовства, ни гордыни, ни сомнений. Все их устремление, все их мысли были об одном. Прозвучала угроза запрета проповедовать Евангелие. И это больше всего их беспокоило. И поэтому они приходят к церкви, рассказывают об этих угрозах, единодушно со всеми верующими начинают молиться. Господи, помоги. Крестьянам, всем нам нужны духовные братья, сестры, духовная поддержка, чтобы молиться вместе, чтобы поддерживать наши руки и дрожащие коленки. Нам нужна такая молитвенная дружба, братья и сестры. Потому что именно она указывает нам на Божью власть, на Божье господство. И когда вы приходите и беседуете со мною, вы сами того, может быть, даже не видя, не наблюдая, но я вам хочу признаться, я в сердце молюсь о вас, я прошу Бога о помощи. Когда вы рассказываете свою запутанную историю, когда вы просите совета, я мысленно обращаюсь к Богу: «Господи, помоги, я не знаю, как сказать сейчас». Мысли разные появляются, но я хочу Твоего руководства. Помоги, Господи, помоги этому человеку, помоги мне. Без Тебя я не могу, я не знаю правильных ответов. Они все у Тебя. Потому что я понимаю, больше неоткуда мне ждать помощи, только как от Бога. Нам неизвестны все ответы на вопросы нашей жизни, но нам известно, кто их знает. Мы знаем Его. Мы не знаем ответов, но мы знаем Бога. Так почему же не бежать бы нам к Нему, друзья? И это мой призыв сейчас ко всем нам. Друзья мои, прибегаете ли вы к Богу за помощью? В маленьких, в больших кризисах, в напряжении, в конфликтах. Не забывайте ли вы взывать Богу? Что в первую очередь вы делаете? И какая последовательность действий вашего сердца? Бежать в небесный штаб за помощью – вот наше должно быть решение. Родители, отцы, матери, дедушки, бабушки, я к вам сейчас обращаюсь. Сколько раз в жизни вы испытываете тупик воспитания детей, воспитания подростков? Уже все испробовал, не знаю, что делать дальше. Ну как дальше? Друзья мои, бегите к Богу немедленно. Отцы и матери, родители, просите Бога о помощи. Учители, преподаватели, те, которые преподают в воскресной школе или в учебных заведениях, бегите к Богу за помощью. Все профессионалы, бизнесмены, все, кто работает, к вам обращаюсь. Сколько запутанных историй бывает в отношениях с начальством, в отношениях с клиентами. Непонятно, как поступить. Друзья мои, бегите к Богу немедленно. Когда вы оказываетесь в ситуации, где не видно разрешения, к Богу бегите, а помощи Его просите. Когда вы общаетесь с людьми, которые запутались в своей жизни, не спешите давать ответы. К Богу бегите. Именно поэтому наша церковь сегодня начинает собрание в 11:00, потому что в 10:00 совершается молитва, которой всех нас приглашают, наши братья и сестры. И мы никогда не выходим здесь за кафедрой, музыканты, до тех пор, пока не соберемся вместе и не помолимся о том, что происходит здесь. Мы понимаем, Господи, мы нуждаемся в Тебе, в Твоей помощи нуждаемся. У нас в церкви примерно раз в два месяца проходит молитвенное собрание. 25 марта будет следующее. Бегите на молитвенное собрание. Будьте там, где люди молятся. Это требует с нашей стороны открытости, податливости и, что самое страшное для нас, признания нашей беспомощности. Я сам по себе не могу. Друзья мои, послушайте, пожалуйста, чем более вы твердолобы, чем более вы самоуверены, тем дольше вы будете страдать, тем дольше вы будете в запутанных историях. Испытания будут продолжаться дальше, без света и опоры, до тех пор, пока не смиритесь под тем, кто руководит всей вашей жизнью, от кого зависит ваше дыхание. Потому что в любом кризисе, друзья мои, самая главная проблема – это я. Не политика, не экономика, не здоровье, не обстоятельства, не она, не он. Не вот это вот «разрешить бы и жизнь пойдет как по маслу». Вот изменилось бы, и на душе стало бы хорошо. Нам кажется, вот избавиться бы или преодолеть эту трудность, и все будет хорошо. Друзья мои, послушайте, центром работы являетесь вы в Божьих руках. Не ваши обстоятельства, не ваши проблемы, не ваши конфликты. Вы. Именно с вашим сердцем Бог хочет работать. И то, как вы ведете себя в процессе, вот что имеет значение, а не сам результат. Нас больше волнует результат. Зачастую мы мыслим сегодня достаточно прагматично. Я хочу финала, я хочу какого-то разрешения, я хочу, чтобы наконец-то закончилась эта трудность в моей жизни. Но если рассуждать о том, что центром работы в Божьих руках является мое сердце, я сам, то не результат – А я, мое мышление, мое смирение и является главной целью Бога. У тебя в жизни может что-то наладиться, а может что-то не наладиться. Это не имеет значения. Потому что имеет значение, каков ты перед Богом. И нам, друзья, нужна поддержка, молитвенная поддержка со стороны. Кто еще нам подскажет, что мы нуждаемся в исправлении? А теперь давайте посмотрим, как выглядит вот эта молитва, которая записана в этих нескольких стихах. Я уверен, что Лука оставил нам этот текст, благословенный текст, в пример. Слово в слово молитва передана нам, чтобы нам научиться, как нам нужно молиться. Из чего состоит эта молитва? Во-первых, нужно отметить, что молитва длится 6,5 стихов. Из них 4 описывают, какой наш Бог. 4 стиха описывают, какой наш Бог. И только 2 стиха говорят о мольбе, вопрошании к Богу о помощи и о милости спасительной для церкви. 4 стиха о Боге. И 2 стиха просьба о помощи. Если сравнить это с нашими молитвами, похоже ли это на наши молитвы? Итак, первая часть этой молитвы – это признание верховной власти Бога. 24 стих. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Заметьте, как начинается молитва. Это не случайные слова. «Владыка Божий». «Владыка», «верховный самодержец», «единовластный правитель», «Бог», «моя абсолютная власть», «абсолютный контроль». И это не случайные слова, друзья. Начало молитвы, которое описывает так вот Бога, выражает Его власть над нами. Он сотворил весь видимый и невидимый мир. Он всем этим управляет. Мы здесь, в этой молитве, находим взгляд на личность Бога, какой Бог, и на Его труд, что Он сделал, что Он делает. Какой Бог и что Он делает. Это самое важное, что всем нам, друзья, нужно делать во времена кризиса. В запутанных историях. Подумать о том, какой Бог и что Он делает. Итак, эта молитва начинается: «Владыка Господи, Ты наш Государь, Ты наш Царь, Ты наш Правитель». Это очень похоже на обращение к монарху, к верховному правителю страны, но мы видим, что это не земной правитель. Здесь слово звучит: «сотворивший небо и землю и море и все, что в них». Творец неба и земли. Помните об этом, друзья, мы молимся не выдуманному Богу, не Деду Морозу, не какому-то карманному Богу, мы молимся реальному, живому Богу, Творцу неба и земли. У нас сегодня в собрании наш брат, космонавт Джефф Вильямс, совсем скоро будет полет у него, и вот его врач сопровождает. Мы слышали уже неоднократно презентацию о космосе и так далее. Так вот, полетит он, наш брат, выше земной стратосферы. Когда прекращатся все толчки, весь шум, все это дребезжание, наступит невесомость, благодать. Можно будет взять кофе, посмотреть в иллюминатор и увидеть там вот этот шарик – Земля. Земля, которая, как говорит Библия, повешена ни на чем, наполнена людьми, природой, и все это Бог сотворил, Творец неба и Творец земли. Друзья мои, вот какой наш Бог, великий Создатель, Творец всего сущего, все, что дышит, Бог соткал своими руками. Бывает, вы молитесь, и кажется, что молитвы, они как-то, ну, до потолка, какие-то вот поверхностные, как будто их никто и не слышит. Еще хуже, иногда, может быть, вы чувствуете, что молитесь самим себе. И нам нужна поддержка братьев и сестер, которые обновят для нас понимание, что Бог живой, что Он сильный, что Он великий. Он стоит над всеми нами, и Он слышит, Он точно слышит каждое слово, каждое намерение твоего сердца. И даже микроскопическую нужду Он не игнорирует, Он слышит ее, и более того, Бог отвечает. Это поразительно, как Бог одновременно может внимательно слушать миллионы молитв и отвечать на них. Братья и сестры, наш Господь Бог, Он любит своих детей. Он любит, невзирая на лица, молодых и пожилых, праведных и падающих, лидеров и учеников, парней и девушек. Он каждого из них слышит, как собственного сына. Каждого. И хотя никто и ничто не принесет верующему вот больше пользы, чем молитва, друзья мои, вот это обращение к Богу, Владыка Божий показывает мне, что молиться в первую очередь нужно не ради себя, а ради Бога. Бог задумал этот инструмент общения с Ним ради Бога, ради Его славы. Владыка Божий, Ты центр моей молитвы, Ты причина моей жизни, и в Тебе причина желания жить. Молитва главным образом – это возможность Богу явить свою славу в нашей жизни, свою благодать. Ведь зачем Бог задумал молитву в нашей жизни? Зачем мы молимся вообще, друзья? Какая цель молитвы? Ведь не в том, чтобы рассказать Богу о том, чего он еще не знает. Вот сейчас он услышит от меня, и он узнал. Ага, понял. Нет, конечно, Бог не человек. Он видит, он знает. Так зачем же молиться? Какая цель молитвы, братья и сестры? Первостепенная цель молитвы – выразить Богу нашу покорность и зависимость. Бог, Ты знаешь все, но я молюсь Тебе, потому что знаю, что Ты хочешь, чтобы я молился Тебе. Ты рад слышать меня. Я смиряюсь перед Твоей властью. Молитва приводит нас в состояние благоговейного общения с Богом и выражает нашу зависимость от Него во всем. Поэтому не стесняйтесь, друзья мои, не только обращаться к Богу, но и думать о Боге, как о Владыке Боге, Верховном Господине, Создателем неба и земли. Именно поэтому дальше в молитве звучат вот следующие слова. Это второй пункт согласия с планом Бога. Смотрите, «Ты устами нашего отца Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся на язычники и народы, замышляют тщетное. Восстали цари земные и князья, собрались вместе на Господа и на Христа Его». Обратите внимание на это маленькое слово, которое здесь записано. Они замышляют тщетное. Что такое тщетное? Пустое, бессмысленное. То есть народы замышляют восстание против Бога. Они строят ковы против Христа. И все это напрасно, совершенно зря. Ничего у них не получится и не может получиться. Верующие в молитве убеждены. Вот что они исповедуют сейчас в молитве. Человеческие попытки бороться с Богом или с Божьей волей бесполезны. И они исповедуют это в молитве. А вот это слово «метутся народы» очень интересно. Что оно обозначает? Буквально оно означает «ржание горячих лошадей». Лошади вскидывают головами, бьют копытами, брыкаются. Но в конце концов, лошадь должна будет покориться этим вожжам, этой узде. Хочет она или не хочет, Бог исполнит свою волю. И Он совершит свою историю. Бог все преодолеет в конечном итоге. Он совершит. Посмотрите, как быстро обвинились против Господа заклятые враги. Мы читаем дальше. Это их молитва. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками, то есть с римлянами, и народом израильским, то есть с евреями». Все объединились против Христа. Никогда римляне и язычники не были друзьями. Но только здесь они объединились. Ничто так не объединяет порочных людей, как борьба с Богом. И верующие в молитве, заметьте, они оживили в своей памяти образ Иисуса Христа. Они не плачутся в жилетку, они не говорят: «Ой, как нам тяжело, плохо, помоги». Не в этом духе их молитва. Они и проповедуют о Христе постоянно, отвечают перед Синедрионом о Христе. Они даже в молитве не могут не думать о Христе. И здесь вспоминают о своем Господе. Что же они вспоминают? Они вспоминают, как Христос страдал и как Христос восторжествовал своей победой. И в молитве они исповедуют эту победу Христа. Люди замышляют тщетное, но Господь наш, Он победил, и это укрепляло их веру. Любому христианину достаточно, чтобы он был в связи с Господом. И это самое большое удовлетворение для любого христианина. Посмотрите дальше, что сказано. Это, ну, самый трудный, пожалуй, текст в этом отрывке. Для чего все это происходит? Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Ну, это бомба просто. Сказать такое в молитве. Друзья, мы должны помнить, что в любом положении, где бы мы ни находились, нет такого события, нет такого испытания, нет такой даже запутанной истории, сложной, неприятной для тебя, о которой Бог бы не знал. Опять же, хотите вы того или нет, но это Бог видит. Более того, это не просто допущено Богом, как наблюдатель, он смотрит за этим театром. И чем же закончится этот фильм? Прямо интересно. Нет, конечно. Предопределила рука твоя и решение твое. Вот какой наш Бог. Это самое трудное, друзья мои, самое таинственное в богословии. Как разрешить этот конфликт? Как это понять вообще? Зачем Бог допускает такие страдания, такие трудности? Зачем это зло происходит? Зачем Христа распинают? Бог предопределил, чтобы на Христа был излит весь Божий гнев, чтобы в результате, веруя во Христа, мы с вами были спасены от Божьего гнева. Бог даже через зло совершает свое благое дело, свою благую волю. И Он формирует нас с вами, формирует наши сердца, наше мышление, наши ценности, чтобы мы с вами освящались, чтобы мы с вами укреплялись верою в нашего Господа, доверием Ему, чтобы укоренялись в Нем, чтобы еще сильнее верили в Его милосердие, в Его всевластие, напоминали самим себе, что контроль не в моих руках. Его рука предопределила, Его решение. Бог не только наперед знает, что будет, Он решает, что будет. Это в Его замысле происходит. И это самое трудное принять вот такую Божью волю. Потому что нам приятно принимать хорошее, благословенное, комфортное. Когда есть умножение, когда есть развитие, когда есть прогресс, успех, нам это нравится. Но нам не нравится, когда что-то идет не по-нашему. И более того, нам трудно это принять, когда мы видим столько зла, столько насилия, столько несправедливости, столько обиды в адрес людей, в адрес ваш. Когда вам кажется, вы даже и не сослужили этого. При чем тут я? Зачем так на меня? Почему я оказался в этой истории вообще? Друзья мои, когда мы начинаем размышлять о том, чья рука предопределяет все и решает, это смиряет нас под Его волю. Мы живем с вами и видим только лишь маленькие нитки. Одна нитка белая, другая красная, другая черная, зеленая. Непонятно вообще, что к чему. Уходишь на пару метров назад и видишь. Опа, картина открывается. Ковер. Оказывается, есть смысл у каждой нитки. Оказывается, все не случайно. В его картине все имеет логику определенную. Но это логика у него. Сокрытая у него, а открытая у нас. Он нам все это открыл. И вот покоришься ли ты тому, что открыто? Или будешь продолжать бороться? На чьей ты стороне? Задумываешься ли ты о вечности? Бог знает каждый твой рубль. Бог знает каждого твоего ребенка в семье. Бог знает каждую клеточку твоего тела. Ему все это хорошо известно, потому что Он сам тебя создал, и Он сам строит эту историю. Он верховный, самый главный владыка наш. И я разговариваю с Ним в молитве. Потрясающе! Я могу обращаться к Нему. У некоторых может возникнуть такой вопрос. Зачем молиться, если Бог предопределяет все события? Если рука Его предопределяет что-то? Зачем мне Ему молиться? К чему мои молитвы Ему? Он без меня справится. Он же верховный. Пусть и командует. Друзья мои, так может мыслить только обиженный ребенок. Молитва. Она помогает нашей душе настроиться на принятие Божьей воли. Сегодня мы вспоминали с вами Евангелие от Матфея, 6 главу. Иисус учил молиться. И помните там такую фразу? «Да будет воля твоя». Когда мы молимся, мы исповедуем свое согласие с Божьим планом, с Божьим водительством, с Божьим решением. Да, Бог предопределяет конечные результаты, но Бог же и определил средства, Он же и определил вот эти способы достижения этих результатов. И молитва является инструментом. Друзья мои, молясь, мы, конечно же, не сможем изменить Божий разум. Молитва – это не пульт управления Богом. Сейчас налево, сейчас направо, сейчас мне надо это, сейчас надо то. Такое человекоцентричное отношение к Богу, а человечествует так Бог, которому я могу покапризничать или потребовать от Него что-то, и Он, ну ладно, ладно, давай, дам тебе. Бог не человек. Друзья мои, поэтому молясь, в первую очередь нам нужно смирять свою волю согласно Его воле и задумываться: Господи, о чем Ты думаешь? Что Ты мне говоришь? Посредством молитвы Бог использует нас для осуществления Его воли в этом мире. И кроме того, молитва также приносит Ему славу, выражает нашу зависимость к Нему. И вот поэтому по Божьей же воле нам всем нужно молиться Ему. Мы молимся не потому, что это сотворит что-то новое. Мы молимся не потому, что это может что-то создать. Мы молимся потому, что узнаем волю Бога из Библии, из Слова Его. И всем сердцем желаем: Господи, да будет исполнена Твоя воля. Не об этом ли молится сейчас церковь там, в Иерусалиме? Не эти ли слова она произносит? Именно эти. Друзья мои, пару вопросов к вам, пару вопросов ко мне. Молимся ли мы Богу так, чтобы Он делал то, что Ему угодно, даже если это не совсем не понравится? Молимся ли мы Богу так, чтобы Он делал то, что Ему угодно, даже если это не то, что я хотел бы? Ну и второй вопрос. Верите ли вы, что Он сделает все самое лучшее, все самое мудрое, все самое точное, как бы Он ни ответил на мои молитвы? Он – Владыка, который сделает все самое лучшее по Своей воле. Верю ли я в это? И молитва заканчивается прошением о верности Богу. Теперь обратите внимание, о чем они просят Бога. Петр и Иоанн могли бы начать умолять: Господи, избавь нас от этих страшных, безумных людей. Они такие вот тупые, бесчинные. Осуди их, накажи их, убей их. Освободи нас от этого гнета. Надоело уже все. Ведь это лидеры. Они же отцы семейств. Они могут сейчас же думать о том, чтобы прекратилось это страдание для них, для их детей, для их семей. Им нужно заботиться, а не умирать в римских тюрьмах. Но верующие не просят Бога об отмене этой власти, об изменениях. Они не просят даже о демократии, слова или права, или печати, или собраний. Хотя вполне могли бы, так ведь? Вы просто подумайте, когда они мыслят богоцентрично, что наполняет больше всего их сердце? Какая самая главная их просьба? Это потрясающе. Я вдохновляюсь этим словом. Господи, дай мне любви к этим людям. Они зло мне делают, а Ты дай мне благословлять их. Дай мне силу молиться за них и продолжать смело благовествовать о Тебе. Вот как это звучит. И ныне, Господи, воззри на угрозы их. Дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Потому что Ты простираешь и руку Твою на исцеление, соделание знамений, чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Посмотрите, ведь главная их просьба, она в этом. Господи, дай нам мужество. Смелости дай нам. Зачем? Зачем Тебе смелость? Тебе зачем уверенность? А вот им уверенность нужна, чтобы говорить Слово о Боге, о Христе. Господи, Ты исцеляешь людей, Ты творишь свою историю, Ты делаешь вот эти неопровержимые чудеса перед глазами всего мира. И все это силою гонимого, самого презираемого народа, народами святого Сына Божьего Иисуса Христа. Мы понимаем, что любые нападения на нас из-за Иисуса Христа. Это не по причине наших слов или поступков, нашего поведения, нашего существования где-то в обществе. Это по причине Иисуса Христа. Это нападки не на вас, а на Бога. Именно так мыслят сейчас наши братья и сестры там, в Иерусалиме. И 31 стих показывает дальше, как Бог отвечает на это. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». В ответ на их единодушную молитву к Богу о помощи, Господь ответил, и как комментировал Иоанн Златоуст, это сделало их еще более непоколебимыми. Он поколебал это место и укрепил их внутри. Потряслись пол, потряслись потолок, все здание. Это символ верного присутствия Господа. Давайте вспомним в книге Исход, 19 главе, когда Бог посещает гору Синай. Вся гора тряслась от присутствия Господа. Исаия, 6 глава, Бог посещает Исаию, пророка, и все ворота в храме задрожали, затряслись от величия славы живого Бога. А совсем недавно, еще во 2 главе Деяния апостолов, что было? Как Бог посетил учеников? Бог приходил с языками пламени на верующих, с неистовым порывом ветра, с шумом. И здесь, в 4 главе, мы также читаем, затряслась земля. Бог посетил свой народ. Но не просто их посетил внешне, Он наполнил их внутри. Они исполнились Святого Духа. Он сам наполняет их собою. Он наполняет их верой в себя, в Бога. Он наполняет их силу, упованием на Бога. Бог производит в них эту работу внутри. Они не только приходят к пониманию, что они нуждаются в Боге, они наполняются силой от Бога. Бог слышит наши молитвы. Вот чему меня учит этот текст. Бог слышит наши молитвы, и Бог отвечает. Друзья мои, это учит нас полагаться на Бога. Это учит нас искать помощи у Бога. Друзья, когда мы свой взор поднимаем к Богу, нам остается только лишь оглядываться уже на свои запутанные истории и проблемы. Бог разрешает наши испытания так, как Ему угодно. И Он всегда, поверьте, всегда добьется своих целей, потому что Он Бог. Смиряйте свои сердца перед Ним, просите Бога о помощи, ищите упование на Него, укрепляйтесь в Нем, потому что в противном случае мы просто неверующие люди. А я на это не согласен, братья мои и сестры. Подумайте, как Бог отвечал на ваши молитвы в последнее время? Поразмышляйте на этой неделе об этом, в малых группах. И внутри себя подумайте о Божьей работе в своей жизни. О чем чаще всего вы молитесь? Что наполняет ваши мысли, когда вы обращаетесь к Богу? Подумайте, не желает ли Господь как-то изменить вашу молитвенную жизнь? И если вы понимаете, что Бог хочет что-то менять, что вы делаете для этих изменений в ваших молитвах? Да поможет нам Господь, братья и сестры.